літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
После того, как не стало Бонни, многие из добропорядочных дам, которые жили по соседству и которых Ред сумел завоевать своим чудесным отношением к дочке, старались проявить к нему доброту. Они останавливали его на улице, выражали сочувствие, заговаривали с ним поверх изгороди и выказывали свое понимание. Но теперь, когда Бонни не стало, для Ретта исчезла необходимость держаться благовоспитанно, а вместе с необходимостью исчезла и благовоспитанность. И он грубо обрывал искренние соболезнования дам. Но, как ни странно, дамы не оскорблялись. Они понимали или считали, что понимают его. Когда он ехал домой в сумерки, пьяный, еле держась в седле и хмуро глядя на тех, кто с ним заговаривал, дамы говорили «бедняга» и удваивали усилия, стараясь проявить мягкость и доброту. Они очень его жалели. Этого человека с разбитым сердцем, который возвращается домой к такому утешителю, как Скарлетт. Все знали, до чего она холодная и бессердечная. Все были потрясены тем, как казалось легко и быстро она оправилась после смерти Бонни. Но никто так и не понял и даже не пытался понять, сколько усилий ей это стоило. Всеобщее искреннее сочувствие было на стороне Ретта, а он не знал этого и не ценил. Скарлетт же все в городе просто не выносили. В то время как именно сейчас она так нуждалась в сочувствии старых друзей. Теперь никто из старых друзей не появлялся у нее в доме за исключением тети Питти, Мелани и Эшли. Только новые друзья приезжали в блестящих лакированных колясках, стремясь выразить ей свое сочувствие и стараясь отвлечь ее сплетнями о каких-то других друзьях, которые нисколько ее не интересовали. Все это были пришлые чужаки, все до одного. Они не знают ее и никогда ее не узнают. Они понятия не имеют, как складывалась ее жизнь, пока она не обрела нынешнее прочное положение и не поселилась в этом дворце на Персиковой улице. Да, впрочем, они и не стремились говорить о том, какова была их жизнь до того, как у них появились эти шуршащие шелка и Виктории, запряженные отличными лошадьми. Они и не знали, какую Скарлетт вынесла борьбу, какие лишения и сколько было в ее жизни такого, что позволяло ей по-настоящему ценить и этот большой дом, и красивые наряды, и серебро, и приемы. Они всего этого не знали, да и не стремились узнать, что им до нее, этим людям, приехавшим неизвестно откуда, как бы скользившим по поверхности, не связанным общими воспоминаниями о войне, о голоде, о борьбе с захватчиками, людям, не имеющим общих корней, которые уходят вглубь, все в ту же Красную землю. Теперь, оставшись одна, Скарлетт предпочитала бы коротать дни с Мейбл или Фенни, или миссис Элсинг, или миссис Уайтинг, или миссис Боннелл, или даже с этой грозной воинственной старухой миссис Мэриузер, или с кем угодно из старых друзей и соседей, потому что они знали. Они знали войну, ужасы, пожары, видели, как преждевременно погибли их близкие, они голодали и ходили в старье, и нужда стояла у их порога, и они из ничего сделали себе состояние. Каким утешением было бы посидеть с Мейбл, помня о том, что Мейбл похоронила ребенка, погибшего во время отчаянного бегства перед наступавшей армией Шермана. Какое утешение нашла бы она в обществе Фенни, помня, что обе они потеряли мужей в те черные дни, когда их край был объявлен на военном положении. Как горестно посмеялись бы они с миссис Элсинг, вспоминая, как пожилая дама, нахлестывая лошадь, мчалась в день падения Атланты мимо пяти углов, и захваченные на военном складе припасы вылетали у нее из повозки. Как бы приятно было излить душу миссис Мэриузер, теперь такой преуспевающей благодаря своей булочной, и сказать ей: «А помните, как туго было после поражения? Помните, как мы не знали, откуда взять новую пару обуви? А посмотрите на нас теперь». Да, это было бы приятно. И теперь Скарлетт понимала, почему бывшие конфедераты при встрече с таким упоением, с такой гордостью и с такой ностальгией принимались говорить о войне. То были дни серьезных испытаний, но они прошли через них. Они стали ветеранами, а она ведь, Скарлетт, тоже ветеран. Но только нет у нее товарищей, с которыми она могла бы возвратить в памяти былые битвы. А как бы ей хотелось снова быть с людьми своего круга, с теми, кто пережил то же, что и она, и знает, как это было больно, и однако же стала неотъемлемой частью тебя самого. Но каким-то образом все эти люди отошли от нее. Скарлетт понимала, что никто, кроме нее, тут не виноват. Она никогда не нуждалась в них до сегодняшнего дня. Дня, когда Бонни уже нет на свете, а она так одинока, так испуганно и сидит на сверкающем обеденном столом напротив пьяного, отупевшего, совсем чужого человека, превратившегося в животное у нее на глазах. Thank you. Скарлетт была в Мариэтте, когда пришла срочная телеграмма от Ретта. Поезд в Атланту отходил через 10 минут, и она села в него, взяв с собой лишь редикюль и оставив Уэйда и Эллу в отеле на попечении Присси. Атланта находилась всего в 20 милях, но поезд полз бесконечно долго по мокрой осенней, освещенной тусклым дневным светом равнине и останавливался у каждого переезда. До крайности взволнованная вестью от Ретта, Скарлетт сгорала от нетерпения и при каждой остановке буквально готова была кричать. А поезд шел не спеша сквозь леса, чуть тронутые усталым золотом, мимо красных холмов, все еще изрезанных серпантинами окопов, между бывших артиллерийских редутов и заросших сорняков воронок, вдоль дороги, по которой с боями отступали солдаты Джонстона. Каждая остановка, каждый перекресток, объявляемый кондуктором, носили имя сражения и были местом битвы. В свое время это вызвало бы у Скарлетт страшные воспоминания, но сейчас ей было не до них. Телеграмма Ретта гласила: «Миссис Уилкс заболела. Немедленно возвращайтесь». Сумерки уже спустились, когда поезд подошел к Атланте. Пелена мелкого дождя затянула город. На улицах тускло горели газовые фонари, желтые круги в тумане. Она увидела Ретта. Он ждал ее на вокзале с каретой. Лицо его испугало Скарлетт еще больше, чем телеграмма. Она никогда прежде не видела у него такого бесстрастного лица. Когда Скарлетт подошла к нему, она сказала: «Она не...» «Нет», — ответил он, — «она еще жива». Ретт помог Скарлетт сесть в карету. «К дому миссис Уилкс и гони быстрее», — приказал он кучеру. «А что с ней?» — спросила Скарлетт. «Я и не знала, что она больна. Ведь еще на прошлой неделе она выглядела как всегда. С ней произошел несчастный случай? Ах, Ретт, ну, конечно же, это не так серьезно, как вы...» «Она умирает», — ответил Ретт, и голос его был так же бесстрастен, как и лицо. «Да, Скарлетт. Мелани хочет вас видеть». «Нет, только не Мелли. Ах, нет, да что же с ней такое?» «У нее был выкидыш», — сказал Ретт.
«Вы? Но, Ретт, она же...»
И Скарлетт умолкла. Эта весть совсем лишила ее дара речи. «А вы что, разве не знали, что она ждет ребенка?» — спросил он. У Скарлетт не было сил даже покачать головой. «Ах, ну, конечно, вы, наверное, не знали. Я думаю, она никому этого не говорила», — снова сказал Ретт. «Ей хотелось устроить всем нам сюрприз. Но я знал».
«Вы знали?» — спросила Скарлетт. «Но не она же вам это сказала!»
«А ей не надо было это мне говорить. Я знал. Она была такая счастливая последние 2 месяца, что я понял, ничего другого быть не могло».
«Но, Ретт, доктор ведь говорил, что она умрет, если вздумает еще раз рожать».
«Да, вот она и умирает», — произнес Ретт и обратился к кучеру. «Ради всего святого, ты что, не можешь ехать быстрее?»
«Но, Ретт, она, конечно же, не умирает», — — воскликнула Скарлетт. «Я же ведь не...»
«Она не такая сильная, как вы», — ответил Ред. «Она вообще никогда не отличалась особой силой. Одно только и было у нее — это ее сердце». Карета, покачиваясь, остановилась перед приземистым домом, и Ред помог Скарлетт выйти. Дрожащая, испуганная и вдруг бесконечно одинокая, она вдруг крепко ухватилась за его локоть. «А вы разве не зайдете со мной, Ред?»
«Нет», — сказал он и снова сел в карету.
Скарлетт взлетела вверх по ступенькам, пересекла крыльцо и распахнула дверь. Внутри, при желтом свете лампы, она увидела Эшли, тетю Питти и Индию. И Скарлетт подумала, а что здесь делает Индия? Мелани ведь сказала, чтобы она не смела переступать порог этого дома. Все трое поднялись при виде Скарлетт. Тетя Питти кусала дрожащие губы, а сраженная горем Индия без всякой ненависти смотрела на нее. А у Эшли был вид сомнамбулы, и когда он подошел к Скарлетт и положил руку ей на плечо, он и заговорил как сомнамбула. «Она звала вас», — сказал Эшли. «Она звала вас, Скарлетт». «Могу я увидеть ее?» Скарлетт повернулась к закрытой двери комнаты Мелани. «Нет», — ответил Эшли. «Там сейчас доктор Мид. Я рад, что вы приехали, Скарлетт».
«Я тут же выехала», — Скарлетт сбросила шляпку и накидку. «Поезд. Но она же не... Ну, скажите мне, что ей лучше? Ну, правда же, Эшли?» «Да говорите же! Не смотрите вы так! Но она же не...»
«Она вас все звала. Звала вас», — сказал Эшли и посмотрел Скарлетт в глаза. И вдруг она увидела в его глазах ответ на все свои вопросы. На секунду сердце у нее остановилось, а потом какой-то странный страх, более сильный, чем тревога, более сильный, чем горе, забился в ее груди. «Этого не может быть», — думала она, стараясь отогнать тревогу и страх. «Врачи ошибаются. Я не могу поверить, что это правда. Я не могу позволить себе так думать. Если я так подумаю, то закричу. Ах, я буду думать о чем-то другом». Она взялась за ручку двери. «Я этому не верю!» — воскликнула она с вызовом, глядя на этих троих с осунувшимися лицами и словно призывая их опровергнуть ее слова. «Но почему Мелани ничего не сказала мне? Я бы никогда не поехала в Мариэтту, если б знала!» В глазах у Эшли появилась мука. «Она никому ничего не говорила, Скарлетт. Тем более вам. Она боялась, что вы станете ругать ее, если узнаете. Ей хотелось дождаться трех... Словом, пока она не будет уверена, что все будет в порядке, а тогда удивить вас всех и посмеяться, сказать, как неправы были врачи. И она была так счастлива. Вы же знаете, как она относится к детям. Как ей хотелось иметь девочку. И все шло хорошо. Хорошо пока, а потом без всяких причин». Дверь из комнаты Мелани тихо отворилась, и в холле появился доктор Мид. Он прикрыл за собой створку и постоял с минуту, уткнувшись седой бородой в грудь, глядя на внезапно застывших четверых людей. Последний он увидел Скарлетт,
И когда он подошел к ней, она прочла в его глазах скорбь, а также неприязнь и презрение, и сердце у нее испуганно заныло от чувства вины. «Значит, прибыли, наконец», — сказал доктор Мид. Она еще не успела ничего сказать, а Эшли уже шагнул к закрытой двери. «Нет, вам пока нельзя туда», — сказал доктор. «Она хочет говорить со Скарлетт». «Доктор», — сказала Индия, положив руку ему на рукав, и голос у Индии звучал безжизненно, но так умоляюще, что брал за душу сильнее слов. «Доктор, разрешите мне увидеть ее хоть на минуту. Я ведь здесь с самого утра и все жду, но она... Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту. Я хочу сказать Мелани, я должна ей сказать, что я была не права. Не права кое в чем. Доктор, я прошу вас, пожалуйста». Произнося эти слова, Индия не смотрела ни на Эшли, ни на Скарлетт. Но доктор Мид остановил ледяной взгляд на Скарлетт. «Я постараюсь, мисс Индия», — отрывисто произнес он. «Но только при условии, если вы пообещаете мне не отнимать у нее силы, заставляя слушать ваше признание в том, что вы были неправы. Поверьте мне, она знает, что вы были неправы, но вы только взволнуете ее, если начнете извиняться». «Я прошу вас, доктор Мид», — робко начала была Питти. «Мисс Питти, ну вы же знаете, что вы только закричите и тут же упадете в обморок». Питти возмущенно выпрямилась во весь свой невысокий рост и посмотрела на доктора в упор. Глаза ее были сухи, и вся фигура исполнена достоинства. «Ну хорошо, хорошо, душа моя, немного позже», — сказал доктор миссис Питтипэт, чуть подобрев. «Пойдемте со мной, Скарлетт». Они подошли на цыпочках к закрытой двери, и доктор вдруг резко схватил Скарлетт за плечо. «Вот что, мисс», — быстро зашептал он, — «никаких истерик и никаких признаний у ложа умирающей. Иначе, я клянусь Богом, я сверну вам шею. И не смотрите на меня с этим вашим невинным видом. Вы знаете, что я имею в виду. Мисс Мелли умрет легко, а вы не облегчите своей совести, если скажете ей про Эшли. Я никогда еще не обидел ни одной женщины, но если вы сейчас хоть в чем-то признаетесь, вы мне за это ответите». И прежде чем она успела что-либо сказать, доктор Мид распахнул дверь, втолкнул ее в комнату и закрыл за ней дверь. Маленькая комнатка, обставленная дешевой мебелью из черного ореха, была погружена в полумрак, а лампа прикрыта газетой. Все здесь было маленькое и аккуратное, как в комнате школьницы. Узкая кровать с низкой спинкой, простые тюлевые занавески, подхваченные с боков, чистые выцветшие лоскутные коврики. Все было так не похоже на роскошную спальню Скарлетт с тяжелой резной мебелью, драпировками из розовой парчи и ковром, вытканным розами. Мелани лежала в постели, а тело ее под одеялом казалось худеньким и плоским, как у девочки. Две черные косы обрамляли лицо, а закрытые глаза были обведены багровыми кругами. При виде ее Скарлетт замерла и остановилась, прислонясь к двери.
Несмотря на полумрак в комнате, она увидела, что лицо Мелани желто-воскового цвета. Жизнь ушла из него, и нос заострился. До этой минуты Скарлетт надеялась, что доктор Мид ошибается. Но сейчас она все поняла. Ведь в госпиталях во время войны она видела слишком много таких лиц с заострившимися чертами и хорошо знала, о чем это говорит.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.